как яркая, пестрокрылая бабочка привлекает детей, так и этот мир привлек их. И как разочаровывается ребенок, когда поймает бабочку и увидит, что это лишь гусеница, так и они разочаровались в мире, поймав его всеми пятью чувствами. И вместо жизни, которой этот мир иллюзорно сиял, они увидели вблизи тьму, полную ужасов незнания и неизвестности. Вместо счастья, которым этот мир манил обманчиво издали, вблизи он дал им услышать свой недовольный ропот. Поэтому они поняли, что этот мир – лишь место заточения, ужасное место казни, где раны открываются и, напрасно омываемые слезами, не прекращают источать кровь и гной и вскоре начинают гореть одной огненной болью. Те, кто вне всякого сомнения убедился в ложности мира, приняли Бога и получили от Него возможность называться чадами Божьими. Они Его приняли еще и потому, что узнали голос Матери. Многие голоса в этом мире похожи на Него. Из-за этого многие обманываются и идут за такими голосами. Они их заводят в свинарню и превращают в свиней. Но это голос не Матери, а обманщицы сирены, которая дурманящими травами, запахами и отравами мира сего заманивает и опаивает свои жертвы, чтобы убить. На свете есть один единственный голос Матери, голос Бога в нас, который слабо слышен в грохоте мира сего. Но если начать прислушиваться к этому голосу, он становится все громче, пока не заглушит весь грохот мира, подобно шуму большого водопада, пока не останется единственным в покоренном и умолкнувшем мире. Поэтому такие люди, которые оказались в разбойничьей шайке, но не потеряли память о голосе родительском, память, с какой люди рождаются, тотчас узнают голос Божий и, как дети на голос матери, возвращаются домой. Поистине, они как агнцы, которые на звук рожка своего пастыря торопятся к нему. Они принимают Бога и получают от Него власть называться чадами Божьими. Так кто же они? Те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это, братья, тайна великая. В этом есть доля света и тьмы, в этом есть доля жизни и смерти, в этом есть доля знания и невежества, в этом есть доля любви и ненависти. В этом суть и объяснение двойственности мира. Это, братья, великая тайна. Грех течет алой рекой крови, течет со времен Адама до наших дней. И от Адама до наших дней в красной реке крови кроется черная струя греха. В крови кроется грех, из крови передается грех, через кровь наследуется грех от Адама до наших дней. Во всякое новое тело вливается красная река с черной струею, и каждый раз устье становится истоком, но ни в кого не может влиться такая красная река, в которой не было бы черной струи греха. Слишком бурна эта красная река, слишком взбудоражена черной струей греха, которая всегда идет против течения реки, мешая ей, и поднимает волну, достигая духа и разума, зрения и речи, пока не овладеет всем телом, не вызовет хотение плоти, пока не покорит его и не научит стать хотением мужа. А хотение плоти становится хотением мужа из-за невежества, или, говоря точнее, из эгоизма и страха. Из эгоизма, ибо видя, что мир сей не есть отчий дом человека, плоть хочет представить его отчим домом и внушить это человеку, для чего использует чары женщины-искусительницы, то есть чары всего нашего земного мира, чтобы очаровать своей обманчивой лаской и наслаждениями и погасить в нем и последнюю искру воспоминания о Небесном Отечестве. Из страха, ибо хотение плоти, полностью подчинившее себе человека, означает полное отпадение от Бога, одиночество и немощь, от которых человек ищет спасение и защиту в обществе, многолюдстве, умножении потомства. Так от крови рождается хотение плоти, а из хотения плоти – хотение мужа. Поэтому трудно даже надеяться, что те, кто рожден от крови, от хотения плоти и хотения мужа, познают Бога и примут его как своего. Они не рождены от Бога, поэтому смотрят на него как на чужака и принимают Бога как чужака. Как же спастись, братья, от неистовства Красной реки? То иссушит черную струю греха в ней? Может, есть какая-нибудь ладья, на которой можно выплыть из красно-черного водоворота, которым все мы тонем со времен Адама и до нынешних дней? Может, есть кто-то, кто протянет утопающему руку? Очевидец, который был в начале пути, у истока реки, говорит, что есть. Один Бог может спасти нас от потопа, в котором погибает весь род людской. Один Бог может иссушить черную струю греха. Он единственный, ладья спасения. Его рука – единственная рука друга, протянутая утопающему. Но спастись смогут лишь родившиеся от Бога, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Только они видят ладью спасения, только они схватятся за дружескую руку, протянутую утопающим. Только они признают Бога, когда Бог приближается к ним, и принимают Его как свой своего. За это им Господь-посетитель и дает власть быть чадами Божьими. Здесь вы можете задать два вопроса. Первый. Как возможно человеку, однажды рожденному от крови и от хотения плоти, и от хотения мужа, родиться от Бога? И второй. Если это все же возможно для одного человека, то почему невозможно всем? На первый вопрос можно ответить так. Человек не такое простое существо, как это кажется на первый взгляд. И вся человеческая жизнь на земле – есть одно непрерывное перерождение, так что о любом человеке только перед смертью его можно будет сказать, что он рожден полностью. Человек – это как бы нива на ниве. В недрах самой сокровенной нивы внутреннего человека зарыто семя Божие, которое меньше горчичного зерна. Если человек сознает это и позволяет этому семени Божьему беспрепятственно произрастать в себе – семя это разрастется настолько, что вновь рожденный человек станет использовать ветхого человека, рожденного от крови и хотения плоти и хотения мужа, как перегной, точно так же, как новый побег, что растет из старого дерева, использует его как перегной. А кроме того, очевидно, что человек непрерывно рождается до самой смерти своей. И если весь свой век человек находится в процессе рождения, почему же он не возьмет направление этого процесса в свои руки и не направит свое рождение подобно Богу и не позволит Богу родиться в нем? То есть не позволит горчичному семени Бога в недрах самой внутренней нивы своего существа вырасти и иссушить черную струю греха в Красной реке крови и предотвратить бурление Красной реки и обуздать хотение плоти, и не дать появиться хотению мужа. Почему? Отчего он оставляет свое непрерывное рождение вне своей власти, подвергая себя прихотям крови и внешним магическим чарам, чтобы в этом непрерывном рождении одно чудовище порождало другое чудовище? Зачем? На второй вопрос можно ответить так. Родиться от Бога можно всем людям, только одним легче, а другим тяжелее. А это зависит от того, сколько сорняков и камней засоряют внутреннюю ниву человеческую, на которой должно пробиться семя Бога. Ибо известно из опыта, что недостаточно иметь доброе семя, но наряду с добрым семенем должна быть и ухоженная нива. Если даже наилучшие семена бросить на каменья, надежда на урожай будет слабой. Каждый человек рождается как сын тьмы и как дитя Божие. На протяжении своего перерождения в течение всей жизни человек определяет, кем он будет – всецело сыном тьмы или всецело сыном Бога. Ибо говорится «был свет дневной истинным, и озарял всякого человека, приходящего в мир. Всякому своему существу милостивый Отец дает зажженный факел света. Не погасившие свой факел познают Господа-посетителя и будут радоваться Ему, как дети радуются голосу матери. Но несчастные и в этой, и в новой жизни будут те, кто дарованный им факел света загасит в красно-черной реке, ибо никогда и Господа-посетители не узнают, и никогда не примут его как своего, и никогда не спасутся от страшного потопа в безрассветной ночи. Ибо, говорится, пришел к своим, и свои его не приняли. Если стражи стоят со своими фонарями ночью в карауле, то когда сотник приходит с обходом постов, те, у которых фонари погасли, не увидят лица начальника караула, не узнают его, не поприветствуют его. И сотник проходит мимо, а нерадивые стражники остаются и дальше ждать его, а сотник уходит и не возвращается. Да поможет Господь-посетитель всем нам, братья, родиться чадами Божиими, чтобы ходить не в бессильном страхе, как ходят сыновья тьмы, но в силе и свободе во имя Господне и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Полнота. Кто нам, братья, откроет истину о человеке? Человек этого не может, ибо век его краток, а истина долговременна. Кто нам откроет истину о мире? Мир не может, ибо он мелок, а истина глубока. Только тот, кто видел начало мира, знает всю истину о мире, и только тот, кто видел начало человека, знает всю правду о человеке. Только очевидец может нам, братья, поведать истину о мире и о человеке. Но для того, чтобы открыть нам истину, очевидец должен явиться в сей мир. Это первое условие. Но даже если очевидец придет к нам в каком-нибудь облике, этого недостаточно. Если он явится к нам в виде огня или ветра, он не сможет открыть нам истину, ибо мы его не сможем понять. Точно так же, если он нам явится в образе сосны или кипариса, в виде голубя или льва, то не сможет открыть нам истину, ибо мы не сможем его понять. Чтобы открыть нам истину, очевидец должен явиться среди нас как человек, который живет человеческой жизнью и говорит человеческим языком. Это второе условие. Поэтому и сказано в Евангелии от Иоанна: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В начале Евангелия от Иоанна сказано «Слово – Бог», а здесь говорится, что Слово стало плотью. Значит, Бог стал плотью? Это евангельское утверждение не могут понять светские философы, иудеи и магометане. Почему же светские философы не могут понять это утверждение? Да потому, что они считают, что Богу не нужно было являться в облике человека среди нас – и открывать нам истину, ибо Он открыл всю истину в мире, и те, кто ищет истину, могут ее найти в мире. На это нетрудно ответить. Во-первых, вся истина не в мире. Если бы она вся была в мире, миром был бы Бог, вечный, неизменный, бессмертный, наполненный тройным светом, жизнью, мудростью и любовью. Но мир не таков. В этом мы со всей очевидностью убеждаемся каждый день. Весь мир исполнен бессилия, страха, тьмы и изменчивости. Вместо тройственного света мы видим в нашем мире лишь отдельные тревожные искорки. Немного жизни, окруженной смертью. Немного мудрости, окруженной безумием. Немного любви, окруженной ненавистью. Которые вырываются из тьмы, мечутся во тьме и в ней исчезают. Во-вторых, все на свете, по правде говоря, возвещает нам об истине. Все своим языком, языком животных или полунамеками, образами, знаками, символами, жестами и звуками. Все подобно разбросанным буквам. Каждая имеет свое значение, но нам не нужны лишь буквы, нам нужно целое слово. Как нам составить осмысленное и разумное слово из бесчисленных разбросанных букв? Если кто-то разотрет золотую монету в порошок и развеет золотую пыль по улице, то как потом собрать весь этот порошок и превратить его снова в золотую монету? Удастся ли отобразить на ней надписи и воссоздать лик царя, которого прежде никогда не видели? В-третьих, светские философы поделены на многочисленные группы, воюющие друг с другом. То, что одна группа отстаивает, другая отвергает. Каждая группа говорит от своего имени, основываясь на собственном опыте и авторитете. Никто из них не решается утверждать, что он очевидец истины, что он видел начало мира, видел дно и вершину мира и знает, когда конец света. А так как они говорят, как обычные смертные, не имеющие в себе тройного света, и так как они утверждают только то, что их собственными ограниченными усилиями сплелось и выткалось у них в мозгу, то мы им верить не можем. Поэтому мы вынуждены их утверждение отвергнуть. Поэтому мы принимаем евангельское утверждение о Боге, явившемся во плоти человеческой, с намерением открыть всю истину. Почему же иудеи и магометане не могут принять это утверждение? Во-первых, потому что они считают тело человеческое слишком дурным и нечистым домом, в котором не может поселиться всемогущий и пречистый Бог. Во-вторых, потому что не верят в Святую Троицу и спрашивают, «Если Бог явился в теле человека на земле, кто же остался на небе управлять миром вместо Бога?» В-третьих, потому что считают, что Богу не нужно спускаться на землю, ведь Он может открыть истину людям через ангелов своих и избранников. На все это мы можем найти легкий ответ. Во-первых, действительно, тело человека – слишком плохой и нечистый дом для всемогущего и пречистого Бога, это несомненно. Однако бесконечная милость Господа человеколюбца не думает о дурном и нечистом, когда речь заходит о спасении детей Божиих. Представьте, ребенок упал в яму со смердящими нечистотами. Разве может его мать хотя бы подумать, что она не прыгнет в яму, потому что из нее исходит зловоние, и поэтому не станет спасать ребенка? Конечно, нет. Она будет думать лишь о спасении его, но не о смраде. Иудеи и магометане видят в Господе только судью, а не отца или заботливую и милостивую мать. Поэтому им и в голову не приходит, что Господь Бог, страшный судья, может облачиться в дурное и нечистое тело человеческое. Бог правды этого не может, но Бог милости может. Во-вторых, если бы иудеи и магометане верили в триединую святость Бога, то есть в Святую Троицу, они не задавали бы вопрос, кто остался на небе и кто управляет миром, пока Бог на земле. Ибо Бог одновременно и на небе, и на земле. Что бывает с морем, когда морская волна находит пустую пещеру на берегу и наполнит ее водой? Разве море сдвигается со своего места? Разве пересыхает? Разве меняет свой облик и свое имя? Нет, море остается морем. Так и Бог остался на своем месте не меняя ни своего облика, ни своего имени, за время, когда он пару мгновений заполнял пещеру тела человеческого и говорил с людьми, как плотский человек. В-третьих, Бог открывал и открывает людям истину через своих ангелов и избранников. Но этого недостаточно. Этим Бог не показывает своей совершенной милости, как человеколюбец. Ангелы могут направлять людей через слова, сны и знаки, однако не могут направлять и учить людей примером своей жизни, потому что ангелы, имеющие нематериальную природу, отличаются от людей. Избранные люди никогда не могли открыть всю истину Божию из-за своей немощности и греховности. Нам не нужен пример более очевидный, чем пример Моисея и Аарона, брата Моисеева. Самый избранный человек в истории евреев был Моисей. Этот самый избранный из избранных засомневался в Слове Божьем и потому умер за пределами земли обетованной. Избранным учить народ был и Аарон, как первосвященник, но и он отступился и вместе с народом поклонился золотому тельцу. Мы признаем, что Бог открыл и открывает людям истину через ангелов и избранников своих, но это лишь часть истины, крохи истины, которыми самая голодная тварь на земле, человек, насытиться не может. Отсюда ясно, никто другой ни на небе, ни на земле не мог открыть людям всю истину, которая сполна утолила бы их голод. Бог не мог явиться на земле в виде огня или ветра, или сосны, или кипариса, или голубя, или льва. Он мог явиться исключительно в теле человека, потому что только как человек он мог высказать людям истину, которую люди смогли бы понять и принять. И второе. Бог не только не мог бы выразить полноту своей истины и своей благодати через ангелов и избранников своих, но он не мог бы ни через этих, ни через любых других посредников проявить себя как Отец, совершенный в милости и совершенный в человеколюбии. Он мог это сделать исключительно через свое собственное явление людям, через свое собственное воплощение. Вот почему мы должны отвергнуть все утверждения иудейские и магометанские, а евангельские утверждения принять за истину. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины.